А можно такую тренировку, чтобы только ноги похудели?
Углеводы вредно, я их вообще не ем.
Я боюсь перекачаться.
Я пью 3 литра воды ежедневно.
Я каждый день по 2 часа в зале занимаюсь.
Стоп. Вы серьезно?
Мы расскажем, как правильно тренироваться и рационально питаться. Все по науке. Про фитнес. Чтобы мотивировать вас начать новую жизнь с понедельника.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19 часов 6 минут. Радиостанция «Говорит Москва». Сегодня про фитнес, прямой эфир. Это значит, что вы можете звонить, вы можете писать смс, телеграмму, но о контактах позже. Сейчас представлю нашего гостя. Сергей Струков, эксперт студии персональных тренировок «Капсула». Сергей, добрый вечер.
Добрый вечер.
Будем говорить обо всем на свете, но прежде всего программа о фитнесе, значит, будем говорить о фитнесе. Запускаю я трансляцию, и собака про фитнес-радио – это инстаграм нашей программы. Еще есть трансляция «говоритмосква.ру». Вот там веб-камера, можно нас увидеть здесь. И та-дам, смс-портал +7 925 48 948, и телеграм «Говорит МСК-бот». Также телефон прямого эфира может понадобиться вам чуть позже, 7373-948. Ну, поскольку мы здесь собрались о фитнесе говорить, вы знаете, что сейчас страна переживает такое время, когда все предлагают свои поправки в Конституцию. И уже были разные, звучали упоминания Бога, и давайте туда внесем, что там про семью, что может быть только муж и жена, не может быть там жена-жена и так далее. Ну вот разные поправки, все пытаются что-то свое предложить, а потом уже будет голосование по всей стране, как мы будем менять основной закон. Так вот, есть и про ЗОЖ такие инициативы. Например, по мнению одного эксперта, очень важный роль государства в развитии и популяризации в стране здорового образа жизни, а ЗОЖ – это здоровый образ жизни. Так вот, необходимо, речь идет о профилактике заболеваний, здравоохранение – это следствие неправильного поведения граждан, неправильный образ жизни, вредные привычки, низкая физическая активность, а ЗОЖ позволяет не допустить наступления заболеваний, это профилактика хронических заболеваний и осложнений. Вот мы с вами говорили до эфира, да, про упрощение совсем. Может быть, в Конституции и пропишем? Давайте приседать, дорогие друзья. Я, конечно, сейчас совсем все упрощаю, но нужно вот как людям доносить о пользе движения?
Ну, по сути, надо прописать обязательное занятие для всех взрослых 2-3 раза в неделю с отягощениями и как можно больше увеличивать двигательную активность в общем.
Для чего это нужно?
Вот для того, чтобы профилактика заболеваний была, чтобы люди качественно жили, качество жизни, чтобы у людей было высокое.
Мы когда говорим о том, почему люди идут тренироваться, ну вот разные эксперты приходили, и вот в основном мы не можем, ну как бы закрывать глаза на эту причину, все хотят похудеть. Ну там, я хочу похудеть, красиво выглядеть, и обычно у нас сезон, там в фитнес-клубах, если мы говорим, то сезон соблюдается там к зиме, ну люди приходят, потому что они хотят к Новому году, а потом к весне. Ну, правда же, такое бывает?
Ну, в фитнес-клубах, возможно, да, это когда сеть, и много клубов, большой клуб, и тогда, где есть абонементы, система абонементов, там люди приходят, да, сезонно. И сезонно есть продаж, где вот люди приходят, начинают заниматься. Цели, да, у них разные, похудеть. Ну, то, что они говорят похудеть, не значит, что они действительно хотят похудеть. А даже если хотят похудеть, то стратегия, тактика тут важно понимать. У всех, как правило, эффективная тактика похудения, но не все думают о стратегии похудения. То есть тактика – это кратковременную какую-то цель поставить, там сбросить 10 килограмм. Это достижимо, в принципе. Но стратегия похудения, нормального снижения массы тела до нормальных величин, это значит, что человек должен знать, что будет дальше, как он будет с этим жить, представлять, что ему надо не только изменить поведение свое на этот короткий промежуток времени, но и дальше тоже жить в этих рамочках, да. И если он их установит неправильно, что в большинстве случаев и бывает при экспресс-похудениях, ну, при неправильно выбранной тактике, то стратегия развалится.
Стратегия развалится, но тогда ему, этому человеку понадобится еще раз помощь специалиста, и тут мы возвращаемся к продажам.
Да.
Об этом мы тоже говорили.
Ему продадут следующий абонемент.
Да. Да. И получается цикл, но при этом человек
качели
получает поддержку.
Качели веса, набора веса, опять снижение, опять набора веса, опять снижение.
А мы хотим стабильность.
Если вы хотите стабильность, то надо повышать образование собственное, да.
Но зачем это образование? Клиент пришел, ему главное человека, который будет его контролировать, говорить, что делать, ну, и возьмет шефство над ним. То есть ему не обязательно знать. Но только он приходит к врачу, ему говорят, вот у вас что-то болит, вот вам лекарство и так далее. Также он приходит к человеку двигаться, но не знает как, он хочет там увеличить качество своей жизни, улучшить, и ему должен другой человек сказать. Все правильно?
Почти. Допустим, ну, задача тренера, в принципе, не допустить человека до болезни, не довести человека до болезни. Но чем дольше человек оттягивает этот визит в тренажерный зал, начало занятий, тем, в принципе, он больше склонен приобрести этих заболеваний, широкий ассортимент хронических. И цели, кстати, меняются. Уже не так хочется, не столько хочется похудеть, сколько хочется, чтобы не болело, допустим.
Да, не хочется, чтобы болело. Ну, вот смотрите, Forbes пишет, дорого и нет времени, почему люди у нас в России не хотят заниматься фитнесом, почему не любят спорт и что с этим делать. Вот, например, есть Росстата за прошлый год, 2019. Там спрашивали про здоровый образ жизни. Ну вот мы тоже с вами, что такое здоровый образ жизни? Вот вы как это понимаете? Кто ведет здоровый образ жизни, как выглядит этот человек? И как выглядит человек, который не может себя к сторонникам ЗОЖ?
Здоровый образ жизни ведет человек, который умеренно питается, регулярно тренируется, систематически у него есть тренировки с отягощениями, выполняются рекомендации по физической активности. Они международные, в принципе, их дает ВОЗ, коллегия спортивной медицины американская и так далее. Такие ведущие организации, которые такие документы, в принципе, разрабатывают. Если ты это все соблюдаешь и не злоупотребляешь едой и тем более какими-то алкогольными напитками, то ты, в принципе, будешь нормально себя чувствовать и функционировать.
Достаточно да, долго, похожие да. вопросы. А когда данные Росстата мы получаем, там как раз и спрашивают у людей, сколько вы пьете, то есть не злоупотребляете ли, сколько вы двигаетесь и так далее. Так вот, всего 12 граждан нашей страны, ведут здоровый образ жизни.
Процентов.
Да, 12%. В том числе регулярно занимаются спортом. Хорошо, не 12, да, 12%. Это данные Росстата. Для сравнения, в Европе и США этот показатель превышает 40%. Но там не исследовал Росстат. И какие там в США и Европе людям задавали вопросы, как определяли, мы не знаем. Но мы...
Это проблема, да.
Это наш ЗОЖ. ЗОЖ в России набирает 12% и наше понимание его. А там, за рубежом, в Европе и США 40%. Это так на самом деле? Или тут тоже вот игра цифр?
Это статистика.
Цифр.
Кто как интерпретирует, кого воспринимают, что чем называют. Тут же начать надо с определений. Вы определение даете, и, соответственно, надо посмотреть, что это определение значит. Что такое здоровый образ жизни, что такое там здоровый человек, как определяется норма вообще, норма двигательной активности в том числе. И, опять же, доступность этих действительно занятий. А самое главное, уровень физической культуры общества. То есть, если физическая культура в обществе развито, то люди будут сами без всяких государственных решений заниматься. Но для этого, опять же, мы в порочный круг ходим. То есть нет людей, которые могут эту физическую культуру у людей воспитать. Соответственно, мы сталкиваемся только с последствиями. А с последствиями бороться – это медицина больше. То есть запустил свое тело, до состояния патологии приходит врач и говорит тебе, что дальше делать. Дальше ты в ласковых и надежных руках врача уже.
Да. Еще, если верить опросам, для нормальной жизни люди, почему не занимаются с тренером? В первую очередь нужны полноценное питание, деньги на оплату жилья, одежду и обувь. Какой ж тут ЗОЖ, говорят люди. И я не знаю, как вот с этими, наверное, можно с некоторыми согласиться. Но то есть для того, чтобы прийти к человеку-тренеру, нужны деньги.
Смотрите, что такое физическая культура тогда у человека? Это умение пользоваться своим телом, его эксплуатировать. Вот когда говорят, допустим, о мотивации для занятий и так далее, мне это не очень понятно. Потому что, в принципе, вам же не надо мотивироваться дополнительно, чтобы принять душ, почистить зубы. А ЗОЖ это вот в том понимании, в котором должно у людей быть, это вот как принять душ.
Но пока этого нет. Ну вот мы жили как-то...
Вот поэтому я говорю, что это такой замкнутый патологический круг. И меры постфактум, то есть вот которые уже борьба с последствиями, они, ну, можно сколько угодно законов принять, работать они не будут.
А расскажите про неосознанную инвалидность. После 30 лет я услышала вот от нашего гостя Сергея Струкова, что уже вот я фактически инвалид. Мне можно назвать. Все мы, мне кажется, мы все тут инвалиды, да, сидим в студии, у нас звукорежиссер.
Смотрите, что я называю неосознанной инвалидностью. Если человек не выполняет регулярно Рекомендации по физической активности. Вы в курсе, какие вообще рекомендации о физической активности?
Ну, там аэробные,
да,
сколько минут?
Да, 150 минут высокой интенсивности, не менее в неделю для взрослого человека. И чем больше, тем лучше низкой и средней интенсивности. Почему чем больше, тем лучше? Потому что он, как правило, человек не достигает порога, который ему навредит, такого количества физической активности, которое может навредить. Поэтому специалисты во всем мире говорят, чем больше, тем лучше. Исключение составляют только люди, которые занимаются на предельную выносливость. Да, они там, там готовятся к марафонам, они могут превысить какой-то рекомендуемый и вообще здравый смысл игнорировать по физическим нагрузкам нормальным для физического, для здоровья человека. В основном люди далеки от того, чтобы достигнуть вот этого рубежа, где они будут вредить. Поэтому рекомендуют постоянно, чем больше, тем лучше. И опять же, в рекомендациях указано 150 минут высокой интенсивности аэробика, но это, считайте, бег, там какие-то групповые занятия динамичные, не то, что лежишь там и вяло шевелишь руками и ногами, а так динамичненько, где потоотделение происходит, где существенно поднимается частота сердечных сокращений. И обязательно, вот на это мало обращают внимание, тренировка с отягощениями должна быть. Ну, в простонародье называют силовая тренировка, это не синонимы, конечно, но очень близко к понятию силовая тренировка. То есть, чтобы у вас, поскольку у вас уже есть эти мышцы, и поскольку вы на них, вы должны на них давать нагрузку, вот она только позволяет, в принципе, нужную нагрузку, чтобы, опять же, процессы, которые начнутся с возрастом, не меньше на вас влияли. Они неизбежно начнутся. Вы неизбежно будете терять мышечную массу, костную массу. И это неизбежно приведет к тому, что будет ухудшаться здоровье. Но вы можете это предотвратить, занимаясь вот так-то и вот так-то. А это значит 2-3 раза в неделю с отягощениями и неограниченное количество физической активности.
Да. Все прекрасно, наши слушатели не очень понимают. Вот, не могу мотивировать себя заняться фитнесом. Хоть вы и говорили про мотивацию, что все это вот разговоры и так далее, но вот Андрей нам пишет. Как только надо идти в спортзал, наваливается смертельная усталость. Никакие доводы о профилактике заболеваний на меня не действуют. Не хочется заниматься и все тут. Что делать? Спрашивает Андрей. И дальше Виктор пишет. 150 минут для чего? 60 минут максимум, но почти каждый день. А, Виктор, у меня вопрос. 60 минут что, кардио максимум у вас?
Дело в том, что я говорю в неделю, а человечек, наверное, подумал
что в день. Нет, 150 в неделю.
Это в неделю. Это может быть, если говорят о аэробной нагрузке, то эти эпизоды рекомендуются не менее 10 минут по продолжительности каждый из эпизодов. Высокой интенсивности они могут быть короче, разделенные нагрузкой низкой интенсивности. Ну, это интервальные так называемые тренировки. Вообще, в принципе, когда вот я вернусь к первому вопросу о самочувствии. Самочувствие, как правило, улучшается после занятия, правильно проведенного занятия, самочувствие улучшается. Повышенное возбуждение снижается, пониженное, наоборот, повышается. Это нормализующее действие правильно проведенного занятия. Если этого нет, вы просто неправильно проводите занятия.
Если вам не нравится, свое ощущение,
не нравится, после тренировки, это уже следствие, понимаете?
Да.
Не нравится,
то
это
значит,
уже следствие.
Значит, что-то было не так.
Значит,
правильно?
Что-то было не так. Был негативный опыт занятий. И, к сожалению, фитнес-индустрия этим негативным опытом очень отталкивает людей от физической активности. Но это тоже, опять, если регулировать это законодательно, опять им назначить обязательно вот это и вот это, то это постфактум. Надо повышать образование.
Еще Виктор рассказывает, что как-то писала нам про плохого тренера, она с тех пор нехило подкачался, главное не прекращать тренировки. А, сначала он нам жаловался на кого-то, а теперь, значит, этот человек позволил ему как-то обрести формы. Дальше 955-й смс-ку прислал, попотел, снижение веса, через пот вышло немного. Пришел калориями, наглотался и поправился снова. А что есть надо? А, не очень понимаю 955-й, и он же пишет, ну, раз, два, три, приседания, это я не очень поняла, это, видимо, до этого пришла смс в контексте нашего разговора. Есть что комментировать? Будем?
Ну, непонятен вопрос. Если сформулировать вопрос, я могу ответить, потому что так я буду рассуждать опять. Я вернусь к к общим рекомендациям, и все будет довольно расплывчато.
По поводу похудения 955, я так понимаю, что проблема, как он видит цикл, то есть попотел там для того, чтобы снизить вес, пришел
устал. Потение не связано напрямую со снижением веса.
Вот, а это человек просто убежден, что быть, через пот вышло немного.
Может быть критерием того, что у вас интенсивность нагрузки аэробной высокая, то есть это как один из критериев, не определяющий, конечно, но один из. То есть вы вспотели, это значит, вы теряете жидкость, но это также может быть признаком, что вы занимаетесь просто в плохих условиях, допустим, в высокой температуре. Вы обильно потеете, но это вообще не значит ничего. А также может означать, что вы превышаете нормальную вашу дозу, ну, нормальный уровень для вас, нормальный уровень физической нагрузки. И поэтому вы сильно потеете, и поэтому у вас негативные отношения, потому что вы занимаетесь таким достигаторством, преодолением себя зачем-то, неизвестно зачем. И, естественно, это приводит к нежелательным последствиям. Вы отказываетесь от такого.
Сергей, давайте про образование. Все мы хотим, чтобы нам на пути встретился человек, ну, которому можно довериться. Вот мне всегда казалось, что врача очень сложно найти, ну, толкового или подходящего. Мне почему-то всегда думалось, что выбирая врача, я как выбираю религию, потому что мне он может подойти, ну, я как-то, а другому может не подойти. И также вот с тренером. Как я поняла, вы считаете, что у нас мало специалистов. Ну, то есть тех людей, которые действительно разбираются в предмете.
Да, я могу даже уточнить, у нас много профессионалов, но мало специалистов. То есть много людей, которые зарабатывают деньги на этом вопросе, но мало людей, которые разбираются в этом вопросе. И ничем ситуация в ближайшее время никак не будет меняться к лучшему.
У нас летом приняли закон о фитнесе, который подразумевает обязательную аттестацию всех, кто работает в этой индустрии. Фитнес-тренеров, инструкторов, персональщиков, ну, групповиков и так далее. То есть появятся у нас центры квалификационные, и там нужно будет сдавать экзамены, проходить курсы, ну, то есть как-то подтверждать свои умения, навыки в профессии. Это как-то поможет?
Нет.
Почему?
А судьи кто?
А кто должен быть?
Вот именно, а кто должен быть? Надо сначала определиться с терминами, надо определиться с учебниками, надо создать понятийный аппарат общий, надо понять, это действительно к чему-то приводит, то есть с нуля образование создавать, а потом уже начинать чего-то, кого-то сертифицировать. Вначале идет образование. Образование рождает специалистов, специалисты учат других специалистов, и начинается развитие этой области. По-другому не бывает.
Спортивный
Наоборот,
вуз.
Не получится.
Есть спортивный вуз
– это спорт. Физическая культура – это большое такое целое. Спорт – это частное. Это способ людей, чего они могут достигнуть, если предельно специализироваться. Допустим, я начал поднимать штангу, и хочу показать, что я лучше всех на свете. Есть правила, по которым я ее поднял больше всех, и я стал чемпионом там, мира, Европы и так далее. Я прыгнул дальше всех, я проплыл быстрее всех. Это спорт. Он показывает предельные возможности. Соответственно, в борьбе за эти предельные возможности фактор здоровья, он учитывается, но он не превалирующий. А физическая культура, в общем, это культура человека, относящаяся к физическому компоненту, то есть к здоровью в том числе, благодаря которой человек может поддерживать себя на высоком функциональном уровне. Да, это не рекорды далеко, но выглядит он хорошо, питается он относительно свободно и двигается он свободно. У него самообслуживание полное, не составляет проблем какие-то физические вопросы решить, там, которые могут появиться, что-то поднять там. Что-то там сделать. Ну, границ нет. У него тогда новые границы, новое видение. Я же, как говорили, вот так и не дал про неосознанную инвалидность определение.
Да.
Да, ух ты. А я помню. Дело в том, что, вот как я говорил, рекомендации не выполняет человек, а есть человек, который выполняет рекомендации. Вот я выполняю рекомендации, да, постоянно, практически стараюсь, только в отношении тренировок с отягощениями. И, ну, мне люди не верят, допустим. А что, это нет, так не может быть. Это ж простое вроде решение, да, 2-3 раза в неделю заниматься с отягощениями, всего лишь. Ну, то есть, в принципе, в сумме я трачу, даже пусть я 2 часа там со всеми разминками-заминками буду заниматься 3-4, ну, 6 часов я в неделю потратил.
Это почти рабочий день один.
Да, но это в неделю, а не в день. В неделю. Разнасыщенная неделя, в которой я там выделяю 6 часов на все это, там, на гигиенические процедуры, на подготовительные какие-то мероприятия, на саму тренировку. Основная часть занятия – это час-15 минут, в принципе. Ну, где тяжело. реально тяжело. Но этому вот уделяешь 2-3 раза в неделю внимание, а все остальное время ты просто стараешься быть активнее. То есть, где можно пройти пешком, идешь пешком. Но это не всегда так. И поэтому я и говорю, что у меня есть в основном только вот та часть, которая относится к тренажерному залу. И это даже уже позволяет хорошо себя чувствовать.
Так неосознанная инвалидность.
А неосознанная инвалидность – это когда человек игнорирует. И с этим я сталкиваюсь. И вот чем выше социально-экономический статус у человека, тем, как правило, он больше игнорирует вот этот физический компонент. За него решают другие просто эти вопросы. Где-то пройтись, где-то что-то сделать физически. Лишний раз он не двигается. Плюс есть полная уверенность, что так как ты достиг успеха, допустим, в каких-то других областях, что ты в этой легко разберешься. Ну, что там такого там? Пришел, купил услугу. И тут какую услугу? Ну, чем дороже, тем лучше.
Наши слушатели начинают сравнивать себя и ваши 6 часов в день.
В неделю.
В неделю, простите, да, в неделю. Ну, можно
4-6.
4-6, хорошо, но 6 часов это полностью там прийти заранее, а после этого процедура гигиеническая, ну вот тогда совсем инвалиды мы, а вот деревенский парень пишет про себя, потому что если сравнивать с вашими параметрами, то человек фактически не занимается. Еще сообщение, Виктор пишет, я принципиально не занимаюсь со штангами, турник, брусья, отжимания и гиря, вот мои друзья, а человек, который подписался недобрый, пишет, что утренняя зарядка с турником и упражнениями на пресс, это за какой вид нагрузки считается? Достаточно ли этого?
Смотрите, да, для чего-то это достаточно. Безусловно, лучше двигаться, чем не двигаться. Безусловно, лучше там плечевой пояс развитый, чем не развитое вообще ничего. Но полноценную нагрузку на мышцы ног, трудно. И практически я не встречал людей, которые могут полноценно нагрузить ноги, не занимаясь в тренажерном зале. Все равно надо бы зайти, как говорится. Надо со штангой все-таки приседать. Потому что, ну, сначала, конечно, и масса собственного тела может достаточным и даже чрезмерным отягощением быть, как для офисных работников. Но постепенно, а это постепенно в пределах полгода-года систематических занятий наступает, нужно отягощение дополнительное. А чем оснащеннее тренажерный зал, тем проще организовать именно тебе подходящий вариант именно тренировки с отягощениями. Это не значит, что ты будешь выглядеть как тяжелоатлет с вот этими надувшимися венами на лбу там и красный весь, и поднимать на помосте обсыпанный весь магнезией, там какие-то огромные штанги.
Может быть, это мечта для кого-то, ну что вы.
Это мечта, я вот как раз полностью за. Если у человека такая мечта, и он к ней движется, и кто я такой, чтобы спорить с мечтой, так же, как и с верой какой-то. Я не буду спорить с верованиями людей. Но если мы говорим о здоровье, то, в принципе, это выглядит не так. Я это пытался сказать, что тренировка с отягощениями, это выглядит не так, как соревнования по тяжелой атлетике. Прежде всего, надо понять это. Потом надо попробовать действительно заниматься. То есть, возвращаясь к нашему, может ли турник? Может, да, я же говорю, может, можно получить относительно сбалансированную нагрузку турником-брусьем на плечевой пояс. Относительно. Но лучше, конечно, более полноценно и гармонично нагрузить с большим количеством оборудования. Если у вас его нет, там, допустим, сейчас все больше, в принципе, возможностей просто приобрести момент и изучить вопрос просто больше. Если у тебя нет денег на специалиста, то ты можешь сам немножко покопаться, изучить вопрос. Да, есть материалы.
Почему и главное нет? Было бы желание.
Было бы желание.
Только некоторые люди не очень понимают, зачем им это, правда. Потому что они жили всю жизнь, а не делая этого, и что им это принесет, не очень понимают.
На уроках физкультуры надо было не вот то, что мы делаем, делать, а обучаться пользоваться своим телом.
Так
что
вы знаете, сколько делать? Было историй, и моя в том числе, когда с физкультурой были на «вы», и были освобождения постоянно. Ты живот болел, ты еще что-нибудь. Физкультура как-то не шла.
Понимаете?
Не было физкультуры в школе, не было.
Да.
А потом, когда ты уже в сознательном возрасте, почему-то всплывает такое желание чем-то заниматься.
А теперь кто-то хочет конституцией все это исправить. Нет, ребята, сначала исправляйте вот этот компонент, когда детей неправильно с самого начала воспитывают, и некому воспитывать. Создайте условия, что появились специалисты, которые будут объяснить другим, что надо делать. А с детства и так далее.
С детства, значит, да. Такая должна быть физкультура, на которую с удовольствием дети бы ходили, а не выпрашивали бы освобождение.
Ну, и это тоже. Ну, где им объясняли, должна быть теоретическая часть, то есть объяснение, как работает тело, почему оно так работает, и практическая часть, где отрабатываются навыки. пользования
телом. Это было
бы
идеально. Мы продолжим разговор через 5 минут. Сначала у нас новости, потом пару минут рекламы. Сергей Струков, эксперт студии персональных тренировок «Капсула», здесь в гостях в программе «Профитнес».
Мы расскажем, как правильно тренироваться и рационально питаться. Все по науке. Чтобы мотивировать вас начать новую жизнь с понедельника. Профитнес. Фитнес.
19.35. Радиостанция «Говорит Москва». Сергей Струков, эксперт студии персональных тренировок «Капсула». Говорим, как всегда, о пользе движения, двигательной активности, вообще больше движения, друзья. Наши слушатели, вот один из них хотя бы писал: «Все, с понедельника пойду, достали. Спасибо, хватит сидеть, деревенский парень». Так мы за вас так рады. Если даже вы один после наших слов куда-то пойдете в понедельник, ну, лучше бы, если это был какой-нибудь фитнес-клуб или занятие, что-то куда-то. Вот, мы будем очень рады. Теперь, что еще нам пишут, Сергей? Значит, эталон физической формы для Корго – это Дэвид из «Прометея». Я не знаю, я не смотрела. Может быть, вы знаете фильм, может быть, нет. «Прометей», в общем, не знаем. А еще пишет кто-то, что я на «ты» был с физкультурой, мозги надо перекрутить. Это вот к тому, что как, это вообще самое сложное, как перекрутить мозги. Еще Виктор пишет: на физре оценки – это зло. Не мог я прыгнуть длину на пятерку. И что? Как можно за это ставить оценки? Если человек просто не в состоянии выполнить то или иное упражнение. Я считаю, оценками на уроках физкультуры можно только травмировать психику подростка. Смотрите, и вот выполнением нормативов.
По поводу оценок себя, оценок других людей, вот своей физической формы и так далее. Важно, чтобы вы четко поняли, что вас прежде всего должно интересовать, что вы конкретно можете делать. Вот вы смогли сделать, потом путем тренировок вы следующий этап достигаете, улучшились. Это для вас положительная оценка. Вот это положительная оценка. Вы сами себя улучшаете. Не надо сравниваться, никогда не надо сравниваться с другими людьми, особенно с теми, у кого есть предрасположенность к физическим упражнениям какого-то вида. Вы видите спортсмена, выдающегося там какого-то атлета, и вы думаете, что вы достигнете, начав заниматься такого, даже не близко. То есть, чтобы понимать, любой спортсмен, это уникальный, такого мирового уровня, о котором вы знаете, это уникальная предрасположенность к занятиям тем видом, в котором он занимается.
Это во взрослом возрасте, но когда ребенок на физкультуру ходит,
это
подросток.
Это с детства проявляется.
И понятно, что там даже кто-то вырос быстрее,
да.
И у него ноги длиннее, он прыгнет дальше. И получаются какие-то комплексы. То есть, если ставить оценки на урок физкультуры, у подростка может это как-то негативно отложиться в голове.
Конечно. Что мы и наблюдаем.
И он не хочет потом заниматься ничем,
это,
ни прыгать, ни бегать.
Это на первом этапе мы наблюдаем. То есть, отбивает охоту у детей заниматься сначала физической активностью какой-либо, потому что на физкультуре не объективно оценивают. Опять же, мы возвращаемся, сравнивают с другими людьми. И не учат, не совершенно не учат, что делать-то, собственно. Приходят, как вы вот в перерыве сказали правильно, нормативы спускаются,
ну,
откуда-то.
Я помню свою физкультуру. Нужно было залезть на канате, прыгнуть через козла, еще что-то дальше, что-то, сколько там отжиманий сделать, и пресс мы качали, пресс. И вот нужно было определенные нормативы. А как к ним готовиться, что? Вот я не могу изначально. И я бегу за справкой. Ну, так было.
Да, и так сейчас есть. Поэтому я говорю, пока не изменится эта система, я, в принципе, не влияю на большом уровне, на высоком уровне на эту систему. Но зато я могу повлиять в маленьком своем подразделении. То есть, будучи главой там какого-то небольшой студии персональных тренировок, ну, в области именно организации этих тренировок, и сам тренируя других людей, я могу часть их, хотя бы небольшую часть, приобщить к физической культуре, рассказать, как надо, и научить этому, в принципе, людей.
Дальше, о чем нам пишут? Интересный вопрос от 420-го. Как понять, что ты уже фитнес-наркоман? Нужно сбавить? Или такого не существует?
Ну, фитнес-наркоман, это, знаете, сначала надо тогда дать определение, что значит фитнес-наркоман.
Ну, это бежать на тренировки,
я не знаю. Это, знаете, больше относится скорее к расстройствам пищевого поведения, как это ни странно, да. Чрезмерное занятие физической активностью – это, как правило, следствие того, что наказывает человек себя вот физическими нагрузками за то, что он ел что-то не то, с его точки зрения запрещенное. За обжорство он наказывает себя такими изнуряющими физическими нагрузками. То есть вот это, конечно, классифицируется и квалифицируется уже психотерапевтами, там, не знаю, это уже не моя область. Моя область, в принципе, тренировки. Я тренер, и я вот лучше всего именно в рамках тренировочной именно.
Но есть же люди, которые каждый день хотят и ходят каждый день.
Можно заниматься каждый день. Важно, чем заниматься каждый день. Как я уже говорил, нагрузки бывают разной интенсивности. Нагрузки условно делятся на аэробные, анаэробные. То есть те, которые анаэробные, это силовые, мы называем.
И турник, как мы выяснили.
Турник относится к анаэробным тоже нагрузкам, к силовым, можно сказать. Это тоже тренировка с отягощением, где в качестве отягощения используется собственное тело. То есть фактически на турнике еще надо уметь правильно подтянуться и достаточно сил иметь, чтобы это делать. Если у мужчин изначально закладывается больше мышечных волокон и мощнее плечевой пояс, ну так уж мы устроены, то женщина не каждая может даже по путем длительных тренировок научиться подтягивать.
А тем более не каждый хочет, потому что у нас тренд на нижнюю часть тела у женщин. Все равно, как ни крути, в рекламах.
Вот в принципе, в этом смысле я этот тренд поддерживаю. Только к этому тренду должны не только женщины подключаться, но и мужчины. Потому что в основе мы примат, который ходит на двух ногах. То есть нас нужны хорошие ноги и здоровая спина. Это достигается, из чего мы начинаем работать обычно, и нормальный любой тренер начнет с этого работать. Это обучать приседаниям и наклонам. Основные функции человека – в принципе, в жизни. Даже ходьба сейчас не так широко используется, как приседания и наклоны. А неспособность сесть, извините, на туалет, на унитаз, вас очень существенно
после
в жизни
30,
будет ограничивать.
После 30, я запомнила ваши слова.
Да, уже, к сожалению, после 30 такое появляется, а в некоторых случаях даже раньше. Это молодеет, катастрофически молодеет, опять же, из-за того, что люди неправильно понимают, что такое занятие с отягощениями, что такое физическая активность в принципе. Нет физической культуры, соответственно, да.
Вот 420-й пишет, что нет-нет, никакого наказания, вес в норме и пищевым поведением не страдает, просто такой кайф. После тренировки хочется еще и еще. Одна из радостей в жизни, может быть, единственная.
Ну, тоже психологически похоже, это психика требует, это значит, что-то он пытается компенсировать, это сублимация называется. Когда ты что-то не получаешь, ты получаешь за счет другого. Радость от физической активности, безусловно, есть, и улучшение настроения, безусловно, есть. Но нельзя заменять чем-то одним всю свою жизнь. То есть нельзя заполнять только физической активностью и упражнениями все свое свободное время. Это нездорово, даже если организм это переносит. Вопрос, сколько он по времени сможет переносить, и посмотреть надо на содержание этих нагрузок, потому что мы можем говорить совершенно о безобидных каких-то вещах, которые вполне допустимы и каждый день заниматься. Можем говорить о действительно изнуряющих. Вот действительно изнуряющие нагрузки, сами нагрузки очень быстро приводят к инвалидизации человека, такие чрезмерные, как и недостаточные, так и чрезмерные, вредит организму человека. Поэтому здесь однозначно можно сказать будет, только если посмотреть на эти самые нагрузки.
И еще 955-й пишет, к старости кости в пемзу превращаются, хрустеть начинают. А вот дальше не очень понимаю, когда штангу перестать ворочать, то не досточки, а косточки трещат. А, не понимаю, что там дальше. Но
речь, вероятно, идет о всеобщем вот этом мнении, присутствующем вот и у клиентов, и вообще у обывателей, в частности, что занятия вот эти физической культурой, это что-то временное. Это вот месяц позанимался и достиг эффекта. Сколько мне надо, чтобы всю жизнь надо? Это пожизненная двигательная активность. Это пожизненные рекомендации. И чтобы не хрустели косточки, чтобы остеопороз не развивался, это возрастное, неизбежное. Это как, знаете, не пользуйтесь, атрофируется. Мышцы, не пользуйтесь, атрофируются. Будут плохими мышцами, не будут они тянуть кости. Не будут они тянуть кости, кости тоже будут в плохом состоянии. Будут кости в плохом состоянии, иммунитет будет в плохом состоянии. Все одно с другим взаимосвязано. Организм – это единое целое. Но самый послушный компонент и то, на что мы влияем прежде всего тренировкой – это мышцы. Мы на мышцы повлияли, через мышцы мы стимулировали все остальное, и в целом организм получил позитивное воздействие. Причем надо понимать, что и нервная система получила позитивное воздействие. Две трети нейронов в мозге отвечают за двигательную активность. А все остальное, там, ваше «я», и ваша там культурная жизнь какая-то, и все ваши увлечения, это одна треть всего нейронов. Поэтому если вы две трети нейронов активно не используете, соответственно, они будут отмирать постепенно.
И вопрос от Андрея. Спрашивает, очень много работает, и возможность потренироваться есть крайне редко, есть только с 7 до 8 утра, либо с 9 до 10 вечера. И вот какое время лучше выбрать?
Здесь надо в целом посмотреть на попробовать и то, я бы вот порекомендовал попробовать одно и попробовать другое, и экспериментально выяснить, что лучше влияет. Потому что, допустим, с утра может подрывать мотивацию в принципе заниматься человека, слишком рано вставать. Если человеку рано вставать сложно, он будет бросить занятия. Вечером может нарушать сон. Если человеку нарушается сон после тренировки, и он не будет высыпаться, будет та же проблема. С утра будет плохо вставать, будет снижаться функция организма, не улучшаться, а снижаться. Поэтому лучше попробовать то и другое. А некоторый там период попробовать одни тренировки, не подошло, другие тренировки. Где меньше зол, те и выбирать. И, естественно, регулировать нагрузку правильно, потому что если будет чрезмерные нагрузки, независимо от времени дня, вы будете больше вреда получать, чем пользы.
Пробуем просто, да, и методом эксперимента, да, понимаем, когда вы лучше себя чувствуете. Ну вот, открываю я там статью «Движение, медицина. Какие тренировки полезнее?» В 2015 году Академия медицинских королевских колледжей Великобритании доклад выпустила, mm-hmm. который описывает положительный эффект физических упражнений. И там называется одновременно физическая культура волшебным средством и чудо-лекарством. То есть mm-hmm. очень связаны физические упражнения с медициной. Отмечается, что регулярные тренировки могут предотвратить слабоумие, диабет второго типа, некоторые виды рака, депрессию, болезни сердца, другие серьезные заболевания, снижая риск каждого из них не меньше, чем на 1/3, чуть больше 30%. И эффективность выше, чем у многих лекарств. И если читаешь эту статью, то авторы сомневаются, что эту информацию многие примут правильно, потому что они могут отказаться от лекарств, но при этом удариться в фитнес и чем-то яро заниматься. Такое может быть.
Протоколы лечения многих заболеваний входят как обязательный компонент физические нагрузки. Вопрос только какие. То есть если возвращаться опять же к документам, устанавливающим американской коллегии спортивной медицины, то можно увидеть рекомендации по занятиям при каких-то заболеваниях, патологических уже отклонениях. Как профилактика, действительно, многие виды физическая нагрузка многие заболевания предотвращает. И даже не дает развиться хроническим заболеваниям. Но это не значит, что если у вас развилась патология, которая требует вмешательства врача, медицинской какой-то участия врачей, то, в принципе, это надо игнорировать. Нет, ни в коем случае игнорировать лечение нельзя, если уже развилась патология. Поэтому вы, естественно, не прекращаете физические нагрузки, чем помогаете себе не заработать дополнительных заболеваний и боретесь с уже существующими. Очень просто.
Эксперты отмечают, если бы физические упражнения выпускали в виде таблеток, то это были бы самыми эффективные, более часто выписываемые из когда-либо разработанных лекарств.
Да, лекарства были бы широкого спектра. И предотвращающие многие метаболические заболевания и большинство хронических заболеваний.
Но у нас в России вы сталкиваетесь с ситуацией, когда реально приходишь на прием к врачу, а врач рекомендует физическую активность. Насколько врачи в этом плане образованы?
Физическую активность рекомендует нормальный любой врач, который работает в концепции доказательной медицины, потому что это сейчас как тренд, в принципе, в медицине. И это нормально. То есть, если врач знаком с современными рекомендациями, он, соответственно, знает, что можно и что нельзя делать. И как обязательная рекомендация пациенту обычно идет физическая активность, а точнее противопоказания относительные и абсолютные к определенному виду физической активности, в принципе. И меня как тренера от врача интересуют абсолютные противопоказания. Относительные на мое усмотрение. Я смотрю, как человек двигается. В этой сфере я лучше понимаю, чем врач. А врач лучше понимает в сфере патологии. Я не лезу на его территорию, он не лезет на мою территорию. То есть каждый занимается своим делом. И врачи сейчас активно рекомендуют тренажерный зал в частности. И
но к вам реально приходят такие клиенты?
Да. Большинство студии? Клиентов.
Да, серьезно?
Да,
они говорят, что мне сказал врач?
Да. Большинство клиентов, которых и врачи, с которыми мы сотрудничаем, более того, у нас есть врачи, с которыми мы сотрудничаем, потому что мы точно знаем, что они не запретят физические нагрузки. Их достаточно сейчас много появляется, потому что, как я и говорю, если врач в современных концепциях работает, то есть обновления читает по своей специальности, то в этих обновлениях обязательно будет указано, что физическая активность какая полезна, сколько полезна, и что как организовать ее, он не знает. Это мы этим вопросом занимаемся мы. Но то, что она полезна, он обязательно скажет и направит. Если он знает такое место, где люди с человеком нормально поступят, что называется, не покалечат, не навредят, то он обязательно отправит.
Еще пару вопросов. Виктор, вот тут разгорелись споры. СМС, кстати, СМС-портал +7 925 48 948 в Телеграме говорит и Москобот по поводу того, когда лучше заниматься. Там кто-то пишет, я вечером занимаюсь, классно. Виктор пишет, я всем друзьям говорю, чтобы не занимались после 11 вечера, потому что никакой пользы от этого, лучше всего часов 6-7. Но, наверное, все-таки это каждый сам для себя
да.
должен понять. А вдруг для кого-то, правда, идеальное время
тут
в 11
важно, вечера? Чем занимались, очень важно, и как занимались. То есть есть одни занятия, одни виды нагрузки, есть другие виды нагрузки. Есть человек, там занимается какими-то низкоинтенсивными только нагрузками и считает, что полезны они вот ночью. Да, высокой интенсивности нагрузки могут быть не показаны, если они очень поздно, что я уже сказал раньше. Но и они также и не полезны для человека, низкоинтенсивные нагрузки. То есть нужно преодолевать какой-то порог обязательно и периодически заходить, проверять то есть свои возможности и прибавлять, прогрессивно увеличивать нагрузку. Это принцип тренировки. И поэтому надо организовывать в то время занятия, когда вы можете нормально переносить и не нарушать будет ваш ритм дня. То есть если у вас есть обеденное время, вы занимаетесь в обеденное. Если утреннее, в утреннее. Если вечернее, в вечернее. Даже ночью есть люди приспосабливаются, но в большинстве случаев ночью все-таки занимаются профессиональные спортсмены, которым там вынуждены проводить тренировку в это время по каким-то обстоятельствам. А высокой интенсивности занятия ночью, как правило, действительно не полезно.
Еще один вопрос, ну, наверное, он такой глобальный, но все-таки недобрый пишет, читал, что бег негативно влияет на суставы. Подскажите, можно ли заменить бег ходьбой, если суставы не в очень хорошем состоянии? Ну, это тоже все зависит же...
От массы тела человека, который спрашивает, зависит. То есть человек от опыта его, от готовности к нагрузке его, тренированность определяет.
Судя по нику, недобрый. Значит, человек не совсем, правда? Ну, ладно. Так, смотрим, значит, как это выглядит человека, его самочувствие вообще.
И смотрим, какой он бег имеет в виду. Если он имеет в виду соревновательные объемы бега, тут надо тогда больше вопросов задать. А если бег оздоровительный, с оздоровительной направленностью, тогда очень большая часть людей может начать беговую легкий бег, без вреда для здоровья. Во всяком случае, в кратковременном промежутке, если вы почувствуете, что что-то не так, то вы всегда можете начать силовые тренировки, и тогда оно позволит вам лучше бегать.
Бег легкий, если долго бегать, то суставы придут в негодность, дополняет недобрый.
Не придут.
С чего лучше начать самообразование в области фитнеса? 557-й спрашивает, если хочется самому больше об этом знать. Ой, еще одно, я просто, Виктор, совсем другой наш слушатель, пишет, что, например, не бегает именно из любви к коленям. То есть считает, что...
Понимаете, если колени изначально здоровы, то бег вряд ли им повредит. Опять же говорю, про несоревновательные объемы нагрузки. Если вы не собираетесь рекорды в беге на какую-либо дистанцию устанавливать, то бег при коленям вам с вероятностью будет полезен даже, а не вреден. Что и показывает последнее исследование, собственно, по суставам как раз-таки.
Я думаю, что вы должны вместе побегать. Вот Виктор и Недобрый, это наши слушатели, и тот, и другой. Из любви к своим коленям и суставам они не бегают, но хорошо, пишет Виктор. Хорошо, Виктор, я думаю, что вы можете как-то побежал, пишет Недобрый. Отлично, замечательно. Двигаться нужно больше, чем есть. Тренер «Мудрый человек» 955-й. Ну так вот, с чего начать лучшее самообразование в области фитнеса? Вот человек пришел, понимает, что он ничего не знает, никакого жора, а денег у него нет, или жалко, ну, или пока не нашел того человека, которому хочет довериться.
Биология. Человека.
Какой-то класс, да? Седьмой класс.
Седьмой, восьмой класс. Основ. Вернуться к основам. Если вы хотите образование, оно должно быть системным и последовательным. Начинаете с основ, узнаете, что значат отдельные слова, а потом вы начинаете все специализироваться и специализироваться больше и больше. В принципе, для такого образования подходят такие вот, как ФПА выпускают учебники для тренеров, они как раз такого уровня для начального образования. А дальше вы уже можете пройти по каким-то ссылкам, поинтересоваться предметом, но чтобы организовывать собственные тренировки, этого, конечно, недостаточно. Надо серьезно заняться вопросом опорно-двигательного аппарата, то есть анатомию, физиологию все-таки не на начальном уровне знать, а более глубоко. А если вы хотите и тренером быть, то и теорию, методику физического воспитания надо знать, ее слабые и сильные стороны. А чтобы это понять, опять же, нужно много-много-много читать.
Ну и надо понимать, кого читать, кого нет.
Если мы говорим... А вот это уже сложнее, потому что если,
блогеров-то
допустим,
много вон.
Смотрите, если анатомия классическая такая дисциплина, которая сложилась и у которых есть там установлены, любой учебник вы возьмите, плохого не будет учебника по анатомии, однозначно плохого, если он не написан блогером, конечно.
А бывает так, мне кажется,
да,
если поискать,
бывает,
может
конечно.
Быть, да.
Я не имею в виду популяризаторов там, науки, которые тоже могут вести какие-то блоги и сами занимаются анатомией. Таких единиц, может быть, на пальцах одной руки. Но в большинстве случаев есть классические учебники, и их все знают. Атласы, учебники по анатомии. Вот с них стоит начать. С физиологии тоже есть учебники. В принципе, по физиологии лучше всего, конечно, физиологию передают какие-то не наши учебники, а именно иностранные. Они понятнее написаны и больше богаче иллюстрированы. В принципе, если знаете английский, а его придется узнать, если вы хотите стать специалистом, то вот читайте. А потом уже специальную литературу. Потом придется читать периодику, из этой периодической литературы выбирать то, что относится к вашему предмету.
Изучать, читать, и
да,
тогда не найдется времени, чтобы...
И, к сожалению, да, это будет занимать все свободное время.
Тогда вопрос, да. Стоит ли идти по этому пути или все-таки довериться человеку, который уже знает это?
Ну, поэтому люди, которые все это знают и тренерами нормальными и являются, поэтому их мало, и поэтому им и стоит доверять. А всем остальным людям просто, да, до какого-то базового уровня довести знания и найти специалиста, который будет объяснять, отвечать на их вопросы. Задает вопросы, отвечает.
Наши слушатели очень хотят быть здоровыми и вот описывают свою активность и спрашивают, нормально? Вот, например, Риск 77 пишет, утром физзарядка, потом 4,5 километра быстрой ходьбы на работу, до работы 21 подтягивание, до обеда 10, после работы 21, обратно 4,5 километра домой. Нормально?
Нормально.
Почему 21,
безусловно.
Интересно?
Лучше так, я вот лучше так, конечно. Это физическая активность, да. Пусть мышцы ног, конечно, не получают нормальной нагрузки, но плечевой пояс более-менее получает. То есть хорошо, конечно, было бы более сбалансированную нагрузку, да, чтобы спина не болела.
Ну, то есть 4,5 километра хотя бы выпадами, да, на работу или что?
Ну, выпадами обязательно.
Просто быстрая ходьба.
Я не про то. Я просто к тому, что прогрессивно надо увеличивать нагрузку, а ходьбой невозможно достаточную нагрузку обеспечить для мышц ног через некоторый период. То есть человеку в очень низкой готовности к нагрузке, он первые 2-3 месяца получит даже от ходьбы такой положительный эффект, бодрый, а потом придется все-таки, да, приседать.
Ну и еще одни из исследований, например, одна тренировка в неделю, это январские, согласно существующим рекомендациям для поддержания нормального метаболизма, здоровья, ну и там различных
лучше,
систем.
Ничего.
Да, конечно, лучше одно занятие, если не хватает совсем времени, потому что для многих это отговорка. Если у меня есть только одно свободное окошко или там один день в неделю, который я могу посвятить хождению там, в фитнес-клуб, или люди отказываются, потому что это все равно не принесет результатов.
Но... Если оно не превращается в битву за здоровье, в четырехчасовую попытки компенсировать все остальные дни пропущенные, то это нормально, да. Пусть хотя бы так начнет человек.
Кстати,
может,
исследование...
поймет, что надо и втор... И легко найдет время на вторую и третью тренировку.
А, ну правильно, если он
Да.
Если он будет, как это, фитнес-наркоман в хорошем смысле этого слова,
да.
Как нам писал наш слушатель, и получает положительные эмоции, то, возможно...
Вы же понимаете, что большинство, вот, большинство видов физической активности, тоже те же групповые занятия, которые это абсолютно... В долгосрочном периоде, ну, это не то, в общем, что нужно телу. Но в кратковременном периоде важно, чтобы человек приобщился к физической активности. Из-за этого, опять же, тот же многократно упоминаемый нами коллегия спортивной медицины американская, она снизила пороги допуска к физической нагрузке, чтобы не мешать людям начинать. Начните, потом вам станет лучше, и вы поймете, что это для вас. И начните больше двигаться.
Да. Наши слушатели, которые наблюдают в сторис, собака про фитнес-радио, это инстаграм-программа, пишет, что у вас же тоже книги есть, и читать вас надо. А вы же тоже выпускаете, да, Сергей?
Ну, у меня есть книги, но они более такие специальные, что называется.
Ну, это для тех, кто уже
получил, да, если у вас уже какая-то небольшая база хотя бы есть, а так неинтересно будет читать.
Ну, и несколько секунд до завершения программы. Виктор пишет: один раз в неделю не могу, мышцы сами просят нагрузки. Еще пошли советы: продукты пешком носить не в багажнике. Летом бегом с работы, это риск 77. Ну, в общем, если вы завтра, с понедельника, ну, можете прямо сейчас начнете, чуть прибавляйте активности в своей жизни, мы будем только рады, правда?
Конечно.
Сергей Струков был гостем программы, эксперт студии персональных тренировок «Капсулы». Это была программа «Профитнес». Я Екатерина Родина. Прощаюсь и до следующего воскресенья. Всем пока.